что теперь там война началась, теперь доступа туда нету, и души уходят, не покаявшись, а идут в погибель навеки навсегда. Вот о чем бы мне переживать. А я говорю, да что ж их до сих пор не уничтожили? И я себя поймал на мысли, надо затыкать глаза, уши и глаза, а заниматься тем, что Бог поручил. А нам поручение конкретно от Бога нести евангельскую весть погибающим людям, и чеченцам, и дагестанцам, и осетинам, и кабардинцам, и украинцам, всем нести евангельскую весть, а не мечтать, кого бы быстрее уничтожили. Вот так вот программа «Время», понимаете? Во-первых, повторяюсь теперь, что там ложь показывают, все это подвержено политике. И во-вторых, она то, что нам достигаем мы, трудно достигаем, чтобы мыслить свято, чтобы исполнять волю Божию, чтобы уметь обидчиков прощать, врагов любить. Эта высота достигается трудно, и за 15-минутный просмотр программы «Время» можно все это потерять, все это разрушится, понимаете? Поэтому храните души свои от программы «Времени». Кто-то может сейчас такой вопрос задать. А если я в однокомнатной квартире живу, а у меня муж неверующий? Братья и сестры, это проблемы, которые, стоит молиться о таких друзьях. Как им устоять в этой атмосфере? А я говорю о нашем отношении к телевизору, понимаете? Это уже о другом идет речь. Это на самом деле большие переживания. Сосед или муж неверующий, или дети неверующие. Вот. Но ситуация такая, и нужно все равно сердце свое и дух свой хранить от этого пагубного влияния. По школьным программам я на один уровень ставлю это из семейной хронологии. То есть, в семейной хронологии как будто бы здесь и опасности нет, самой-то хронологии, но ты не удержишься, чтобы не пуститься в плав. То есть, если у тебя будет видеомагнитофон и телевизор дома, ты обязательно не удержишься. И поэтому лучше школьную программу иметь на чем-то другом, но не на видеокассетах. Потому что если будешь иметь школьную программу на видеокассетах, тогда тебе нужно иметь телевизор и видеомагнитофон. А значит, это скользкая дорога. И покатишься, и все. Обходиться. И школьную программу иметь на чем-то другом. Насчет спортивной передачи или познавательной. Опасность сохраняется та же, что пойдешь все остальное смотреть. А во-вторых, есть и опасность в этих передачах. Какая? Все-таки все эти передачи, они под влиянием. Есть два духа в мире. Святой Бог и дьявол. У Бога цель спасти души, у дьявола цель погубить. И эта сфера, допустим, табуретку делают под влиянием какого духа? Нет, это материальная часть. Его может делать и пьяница табуретку, и христианин. И сама табуретка, она нейтральная. Только где будет использоваться? Или в столовой, или в пивбаре. Это имеет значение. А сделать может и один, и другой человек. Сама табуретка нейтральная. То телевидение сам, как аппарат, он может быть нейтральным. Но программы нейтральными быть не могут, потому что это уже не материальная часть, а касается души человека. Табуретка – это материальная часть. Сама программа, телевизор – материальная часть. А программа, она с духовной сферы уже. И то, что она под руководством духа зла строится, даже спортивные программы, это очень очевидно. В чем это видно? Во-первых, два момента я скажу. Обязательно спорт имеет в себе соревнование, элемент соревнования. Обязательно, иначе он не спорт. А Писание нас учит, ничего не делайте по любопрению или тщеславию. А спорт как раз в себе имеет и любопрение, и тщеславие. Любопрение – это любовь к состязанию, тщеславие – это «я победил». А Писание предупреждает, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. И вот они там будут любопрение устраивать, допустим, футболисты, а ты будешь часами сидеть смотреть, если это против Писания. Раз. Второй момент, что сама программа строится так, что обязательно там, между прочим, вставляется какая-то реклама. А там обязательно или полуобнаженные, или обнаженные там тела. Если кто смотрит, я никогда не видел, я слышал так понаслышкам. Попробуйте противоречить. А я знаю, что это так. Она сама программа строится так, что даже в мире животных показывают, и обязательно какую-нибудь вставочку скверную раз и проскочила. И ты поймал взглядом. А потом знаете, что происходит? Потом приходит исповедаться, говорит, я от мысли не могу освободиться. Когда приходится вникать, где ты нахватался? Почему от мысли? Или от других пороков против заповеди целомудрия. Выясняется, в мире животных смотрел. А там вот эти картины вот, проскакивают и оскверняют сердце человека. Так вот дьявол все устраивает, что обязательно будет оскверняться. Ну вот сестра говорит, по приемнику передачи слушать. Я понимаю, что все-таки это не одно и то же по приемнику и по телевизору. Сейчас нет времени останавливаться, почему не одно и то же. Но все-таки это не одно и то же. Но за приемник я бы сказал так, смотря что слушать. Смотря что. Христианские передачи, очень осторожно, не все подряд. Потому что очень часто по христианским, ну, христианские передачи передают, вкрапывая туда лжеучение. То есть я не в категорической форме говорю, но все-таки нужно иметь осторожность. Еще есть по телевидению вопросы? Я постараюсь очень кратенько за компьютеры тогда сказать. Я уже сказал, что понимаю, что за компьютеры мы не можем принять решение, как приняли решение о телевизорах. А компьютеры, ну в чем они входят вплотную в нашу жизнь? Ну, допустим, издательство даже, оно не может работать без компьютера. Сегодня текст набирается компьютером. Это очень удобно. Теперь, для личного пользования компьютер, в чем он привлекает? Может быть, я всего сейчас и не смогу перечислить. А сколько так вот на ходу смогу перечислить, назову. Компьютер обладает огромной массой информации, особенно если он подключен к интернету. Ну, допустим, можно, имея компьютер, не иметь, ну, сейчас вот современные, вот у них все быстро-быстро расширяются возможности, можно не иметь магнитофона. Любую кассету взял и ввел в программу компьютера, и там одна дискета будет вмещать там, ну, половина репертуара земного шара. И ты, кто умеет пользоваться компьютером, можно быстро найти, включить, и вот тебе и магнитофон не нужен, компьютер тебе будет служить магнитофоном. И притом кассета выходит из строя, стирается, да и теряется. А в компьютер ввел, не потеряешь, не сотрешь. Все там заложено. Потом, хозяйке очень удобно. Взяла, нажала 2-3 кнопочки. Любой рецепт, хоть торта, хоть соленье, хоть варенье, что хочешь. Или как приготовить салат какой-то, или еще что-то. Раз нажала, и тебе тысячи рецептов, какой тебе надо, выбрала. А это, если умеет пользоваться компьютером, очень легко сделать. Раз-раз-раз выбрала, пожалуйста, очень удобно. Если мне нужно купить запчасть на машину, вот я перед выездом сюда менял подушку крепления двигателя и попросил братьев, чтобы съездили в Харьков, купили. У меня уже машина была разобрана. Поехали, говорит, в один магазин заехали, 280 гривен стоит, в другой заехали, 190. Почти на 100 гривен разница. Может быть, еще бы дешевле где-то нашли. Компьютер мне в этом бы помог. Я кнопочку нажму, и он мне выдаст, в каких магазинах и какие цены. Мгновенно. И притом по всему миру, по всем магазинам. Сколько она стоит в Нью-Йорке, сколько она стоит в Минске, сколько в Харькове. Мгновенно мне компьютер все это выдаст, всю информацию. Сколько что где стоит. Удобно? Удобно. И я зачем буду деньги переплачивать? Я посмотрю, куда мне ближе доехать, и по какие цены. Туда сразу пошлю машину или сам сяду, поеду. Это в отношении... Скоро бесплатно будут раздавать, или почти бесплатно. Я вам скажу почему. Скоро будут почти бесплатно раздавать. Потом, я сел готовиться к проповеди. Мне нужно какое-то место писания найти. Кнопочку нажал, мы сразу раз, и компьютер выдал. Вот конкретно, то есть быстрее, чем симфонией пользоваться. Нажал кнопочку, компьютер выдал, какое мне нужно место писания. Если я захочу посмотреть, а как это в другом переводе, в других переводах звучит, нажал кнопочку, мгновенно он мне может предоставить и 100 переводов, и 200 переводов. Я могу сравнить, в каком переводе, как это сказано, и все, иметь представление. Если я готовлюсь к проповеди, ну, допустим, на место писания, «Праведник, как кедр на Ливане». Что такое кедр? Нажал кнопочку, всю информацию о кедрах получил. Или о смоковнице, или, ну, обо всем, что только есть, какая только есть информация во всем мире. За несколько секунд я могу получить это в компьютере. Удобно, братья и сестры? Очень удобно. Потом, я пресвитер, ну не скажу, что большой церкви, ну и маленькой. И я могу в личном компьютере иметь данные о всех членах церкви. Кто когда родился, когда крестился. Все-все-все я могу ввести в компьютер. И мне нужно узнать о моем члене церкви. Ну, допустим, чтобы поздравить его с днем рождения. Я кнопочку нажал, раз, на табло засветилось, когда у него день рождения. Когда его приняли в церковь, нажал, засветилось. Потом какое-то решение на членском собрании приняли. Я прихожу, сразу ввел компьютер. Через 10 лет мне скажут, вот такое. Я скажу, нет, подождите, нажму кнопочку, раз, и компьютер мне выдаст, как это было. Меня тут уже не проведешь. За 10 лет-то я могу забыть. Ну и можно сейчас еще перечислять и перечислять массы возможностей. И потом компьютерная система так быстро развивается, что эти возможности все шире и больше, и больше, и больше. Можно, допустим, иметь переписку через компьютер. У меня, я уже говорил, тесть и теща живут в Америке. Я могу написать письмо, нажал кнопочку, сейчас же они получили мое письмо в своем компьютере. Они мне могут написать сразу же письмо. Раз нажали кнопочку, я получил от них письмо. Все, что хочешь через компьютер. Неограниченные возможности. Но наряду с этими возможностями смертельная опасность в компьютере. В чем выражается эта опасность? Кому-то он нужен для работы. Ну, даже один программист говорил так. Я, говорит, отключаюсь от компьютера только на субботу, воскресенье, на выходные. И потом, чтобы после выходного дня войти опять мне в работу компьютера, мне понадобится почти весь день понедельник. И вот пока я полностью вошел. И потом я не отвлекаюсь ни на какие вопросы. Я только пребываю в компьютере всю неделю рабочую. Ну, такая у него работа, программист. Ну, пятница закончилась, тогда он отключается от него, 2 дня отдыхает. Потом опять понедельник входит, и 4 дня он постоянно в компьютере работает. Ну, сейчас это заработная работа, сейчас она вот престижная работа, компьютерщик или программист. Ну, теперь об опасности. Кто так приобрел себе? Один отец купил сыну, подростку, компьютер. Брат у него спрашивает, зачем ты купил? Ну, сейчас всем модно, но сын попросил на 15-летие, на день рождения купить, и я купил. Ну, зачем ты купил? А он сам не знает. Бывает, он нужен отцу для чего-то. Но сегодня дети умнее, чем отцы стали. Быстрее разбираются в компьютерах. Ну, даже такой простой пример. У меня как-то были электронные часы. И никак я поставить не могу. Нажимаю, оно там блестит, то мигает, а мне сынок вот такой в 3-м классе. А ну, папа, давай я тебе поставлю. Бах-бах и поставил. Пока я там вникал, а он раз-раз-раз и все. Как-то у детей быстрее это все. И если отец и будет на тормозах себя держать, чтобы не вникать в то, что вредно, и то не каждый удержится, то сыновья будут пользоваться, умеют раскодировать его, умеют отмыкать его и пользуются. И чаще всего для подростков больше всего привлекает компьютер это играми своими, компьютерные игры. А они в себе несут серьезную опасность. Чаще всего эти игры построены, вот я сейчас расскажу, ну, дороже временем, одну только игру расскажу. Вот за компьютером сидит, он себе представляет, что он за рулем автомобиля, на экране мчится автомобиль. Он ему компьютером задает скорость и рулит. Ему нужно как можно быстрее проехать от старта до финиша. Там опасные дороги, ну, это, знаете, как мальчишкам интересно, он представляет себя на машине, мчится. Но не просто на машине проехать. Нужно еще больше очков набрать, чтобы выиграть. А чем больше очков наберет, вот почему, чем больше аварий успеет сделать. И чем не побольше там авария такая, чтобы или насмерть задавил кого-то, или крови побольше, тем больше очков. И вот он представляет себя за рулем автомобиля, мчится, ему нужно и во времени уложиться, и больше аварий сделать. И здесь о компьютере, она уже вложена, как бы программа этой игры, она вложена, он только сидит и руководит. И тут раз на тротуаре появляется женщина с коляской, он быстренько слетает с дороги, сбивает эту женщину с коляской, опять на трассу и опять по газам. И вот кого больше, то велосипедиста собьет, то женщину сбил, то ребенка задавил, а компьютер считает ему очки больше, 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 и теперь приехал к финишу, и быстро, и много аварий сделал, он чувствует себя победителем. Но в это время что формируется у этого подростка? Давить? Крови, чтобы больше было, и растят зверей, да не людей. И это все обдумано, это не просто так. И почти все игры на такой закваске построены. Или как можно больше убить, допустим, война идет, и у тебя этот автомат, и ты на компьютере стреляешь, того. Чем больше людей убьешь, тем ты больше победил. И вот тебе и компьютерные игры. Теперь, подключение к интернету. Ну, компьютерщики так говорят, 80% информации интернета связанные с развратом. И подключаясь к интернету, не оскверниться практически невозможно. Один компьютерщик, который, я не помню сейчас, он уверовал или так, приближенным только стал, и когда услышал, что там кто-то из верующих подключился к интернету, он был удивлен. Как так может быть? Это же несовместимо быть христианином и подключаться к интернету. Это то, где я говорил, масса информации. Там можно и рецепты пирогов взять, и взять цены запчастей, но там 80% информации разврата. Потом, там есть информация, как ты в космос сможешь слетать. Если ты не полетишь, дети твои полетят. Потом, есть информация, как сделать, вот, допустим, у тебя есть враг, и колдуньи знают, как на него наворожить. Ты хочешь наворожить? Нажми кнопочку, интернет тебе и эту информацию выдаст. И таким образом через интернет люди попадают под оккультную зависимость, делаются бесноватыми. И притом немало таких. И это тоже через компьютер. Игры, интернет. Один брат на Урале говорит так. Я понимаю, что вы отсталые люди, ходите вот это с трактатиками на собрания приглашать. Сейчас широкие возможности благовестия проводить через интернет. То есть хорошие проповеди, обработать их, и вводишь в интернет, и в любом точке земного шара могут взять эту проповедь и читать из интернета, из речи. Ну, как я говорил, вот с Америкой переписываться, так точно этим же методом вводишь туда проповедь, и люди будут читать. Это самый сегодня, ну, эффективный метод благовестия. Потом приходит, ну, братья не знали, что он этим занимается, думали просто у него, ну, фантазия. Потом приходит он и со слезами исповедуется. Говорит, что я наделал? Я ввел, говорит, несколько проповедей, там 5 или 6. А кто-то, вообще-то нарушение считается закона компьютерного. Но нарушителей как и на дорогах хватает, так и в компьютерах тоже. Я сейчас не помню, как они называются, эти хакеры. Вот. И на его проповеди кто-то взял и сделал накладку, порнографические рисунки. И вот теперь кто-то захочет эту проповедь, ее отпечатает, но она обязательно будет... текст, а на тексте будет обнаженная женщина или еще что-нибудь. И он тогда говорит, что я наделал? Я тогда, говорит, хорошую проповедь вел, а какой-то хулиган взял и поналожил порнографию на мои проповеди. Что теперь делать? Да, ее можно извлечь назад, эту информацию из интернета. Но, говорит, я уже не смогу сделать, не осквернившись, потому что мне нужно на все это смотреть и как-то там, я не знаю, как это все делается, вводится, выводится оттуда. Поэтому, братья и сестры, еще один случай расскажу в отношении игр. Это тоже был с верующим человеком, он к стыду с верующим, теперь его отлучили, и он теперь стал неверующий. Есть еще такие игры, это я в отношении игр, чтобы, ну, понимали опасность. Даже еще 2 случая расскажу, один короткий сразу сейчас скажу, а потом за тот случай. В городе Магнитогорске, это на Урале, увеличились самоубийства подростков. Один случай был такой. 2 мальчика, так где-то по 11, одели одни штаны вдвоем. Один в одну холошину, другой в другую холошину. Это, наверное, чтобы никто обманутым не стал. И сбросились в таком виде с 9-этажного здания, с крыши. Ну, конечно, разбились насмерть. Ну, почему, я думаю, они одели вдвоем одни штаны? Наверное, так, решили прыгать вместе, а потом думают так, если один спрыгнет, а другой останется. Так, чтобы не остался, то уже точно вдвоем прыгнут, если в одних штанах. И вот они спрыгнули и разбились. И так за неделю 6 или 8 случаев, сейчас я не помню, было, когда с 5-этажного дома 4 девочки взялись за руки и вместе спрыгнули вот так. Ну, конечно, озабочились, что их привело. Стали искать причины, психологи. Ну, сразу проверили все секты. Может быть, в сектах какое-то влияние такое? Нет. И когда дальше, и ниточка привела к игровому залу. И игра в компьютерные игры... Вот так воздействует на души подростков, что они заканчивают жизнь самоубийством. И теперь еще один случай. Это тоже было на Урале, не помню в каком городе. Есть такие игры, виртуальная реальность. То есть в чем она заключается? Человек одевает скафандр или шлем такой, или сейчас вообще костюмы есть такие. И он как бы перевоплощается. Вот там задана определенная программа уже в этой вот в игре. И он может, какая программа ему понравится, он включает эту программу, и какая роль ему захочется, ту роль он и воплощается. Ну, к примеру, он может стать Иваном Грозным, царем. И вот во всей этой игре он на самом деле думает, что он Иван Грозный. Он там и все, что думает, там говорит или делает. Иногда эти игры бывают сексуальные. И вот они сопровождаются со всеми эмоциями, со всеми, вот он настолько переключается, что он думает, что это реальность. А потом, когда выходит с этой игры, ну тогда опять вспоминает, что это была игра. И вот настолько это увлекательно, что человек потом, он отказывается от реальной жизни, он отключается вообще, ему не интересна реальная жизнь, он настолько привык вот в сказочной и вот жизни в этой жить. На Западе, ну, крупная фирма была, и у него, у этой фирмы появился конкурент. И начальник этой фирмы решил таким образом проблему. Взял, тогда только-только появлялись эти скафандры, вот такие игровые. И он взял, подарил очень дорогой японский скафандр своему сопернику, конкуренту. И он настолько увлекся этой игрой, что забросил и фирму свою, все дело это завалил. Таким образом он убрал с дороги своего конкурента. То есть человек, который попробовал играть, он уже оторваться не может. Ему он делается равнодушный к жене, к семье, к производству, к делам, ко всему. Он входит в эту игру и все. Братья и сестры, эта опасность нас сегодня ожидает. Или завтра, можно сказать. Наших подростков, наших детей. И поэтому мы по-серьезному должны вот и переживать, и молиться, и ограждать наших детей от компьютерных игр. Где наши мальчики бывают, чем занимаются. И компьютер персональный дома, это открытая дверь к этим играм, ко всем. Пожалуйста, включай, играй, только чем это закончится, но во всяком случае вряд ли уже с него будет хороший христианин, если он увлечется этими играми. И поэтому я считаю правильное наше отношение к компьютерам. Если он кому-то нужен для работы, пусть он на работе и будет. А в домах бы наших и в семьях наших отказаться от него ради детей наших, чтобы сохранить детей наших от вот этого пагубного влияния. Ну вот так вот, ну это не только мое мнение, это и позиция в братстве, чтобы ну, от компьютеров вообще принять решение не пользоваться мы не можем, потому что ну, много сейчас того, что компьютер нужен. Одному брату-служителю уже в престарелом возрасте предлагаю, давайте мы вам подарим компьютер, вам по служению очень удобно будет. Вы будете свою информацию туда вводить, и когда нужно, там, ну, какие-то членские собрания или братские, вы можете брать. А он говорит, нет, а он, знаете, 80 лет ему уже. Он говорит, вы меня не обманете. Знаете почему? Писание говорит так, Дух Святой напомнит вам. А вы хотите, чтобы мне компьютер напоминал? Я тогда Духа Святого лишусь. Пусть лучше Дух Святой напоминает, когда мне что нужно будет. Вот так вот оставаться нам в таком положении. Вот еще такую мысль скажу, это последнюю за компьютеры. Предсказывают компьютерщики, что через 5 лет весь мир будет делиться на 2 категории. Люди сетевые и не сетевые. Что это значит? Те, которые будут пользоваться интернетом, и те, которые не будут пользоваться интернетом. Это через 5 лет, предсказывают компьютерщики, так будет. Кстати, брат задавал вопрос, сколько он стоит. Почти бесплатно дадут, было бы желание. Совсем недавно, вот в конце прошлого года, или в середине осени, скорее всего, вот так, в середине осени, Россия, ну, в каком-то из мировых банков взяла суду. Или как она называется, кредит. Ну, я сейчас не помню, какую сумму. Им дали, но при условии, что 1/5 от этой суммы Россия потратит на компьютеризацию России. Это знаете для чего? Чтобы за компьютер не просить $500, а чтобы за 50 можно было вам продать. Остальное государство доплатит, лишь бы только покупали компьютеры. То есть их цель втянуть людей в эту сеть компьютерную. И ради этого они платят большие дотации, чтобы нам он доставался за бесценок, чтобы дешево доставался. И таким образом люди приобретут, и вы знаете, не будут пользоваться интернетом по 2 только причинам. Или принципиально кто не хочет туда втягиваться, но я понимаю, что мы, христиане, вот такую позицию будем занимать. Или человек недоразвитый умом. Остальные все будут пользоваться интернетом. И те, кто не будет пользоваться, его просто выхлестнет за борт жизни. Настолько этот поток жизни будет устремленно. Представляете, такое удобство. Ну попробуй, ты будешь мотаться, города бежать, что-то тебе купить надо, а все остальные будут кнопочку нажать, получить всю информацию, все быстро решается, вопросы и все. И просто за жизнью не успеют люди, не сетевые. Ну я приведу такой пример, как это выхлестнет за борт жизни. Это тоже пример из Магнитогорска. Завод средний, завод, там очень много металлургических заводов в Магнитогорске. И вот средний завод насчитывает 5000 рабочих, это вместе с начальством, с бухгалтерией и рабочими. И они всех перевели на карточную систему, то есть получили все индивидуальный код, номер, и получили пластиковые карточки для расчета, и теперь вместо того, чтобы 20 бухгалтеров сидели, обрабатывают всю информацию бухгалтерскую, работу делает компьютер. Ну и там два компьютерщика теперь держат, и все. И теперь компьютер делает все расчеты, это ж очень удобно. Ну и один брат работал на этом заводе, христианин. Приходит, ему дают, значит, пластиковую карточку с его индивидуальным номером. А он говорит, какое вы имели право мне дать индивидуальный номер? Ведь по законам Российской Федерации я должен был написать заявление, прошу дать мне индивидуальный номер. Если такого заявления нет, вы не имели права мне присваивать номер. Я на вас даже в суд могу подать за это. Ну, его позвал директор завода и говорит, ты правее меня. Я дал распоряжение, чтобы всем дали номера. И тебе дали. Подавай на меня в суд, и меня заставят, суд будет на твоей стороне, и меня заставят снять с тебя номер и забрать у тебя карточку. Но тогда я ради тебя одного должен держать 10 бухгалтеров. А всех остальных будет обслуживать компьютер. Понимаешь, мне суд это присудит, потому что суд будет на твоей стороне, я нарушитель закона. Но я найду другую причину, чтобы тебя выгнать с работы, но 10 бухгалтеров ради тебя держать не буду. Поэтому или принимай номер, или увольняйся. Я найду другую причину, я директор, и выгоню тебя с работы, понимаешь? Он говорит, понимаю, написал заявление и по собственному желанию ушел с завода. Ради тебя никто не будет держаться старой системы, хотя законы на твоей стороне. Вот так как жизнь этого завода выкинула за борт этого брата, вот так всех выкинет через 5 лет, всех людей не сетевых. И мы будем отсталые, забитые люди на фоне всей этой кипучей жизни. Братья и сестры, вот что нас ожидает. И при этой системе все-таки нам нужно оставаться на твердых позициях. Потому что туда, если мы втянемся, там гибель всем нашим детям и многим из нас. Братья и сестры, кого-то ужасает это, и стоит ужасаться. И это говорится о том, что скоро наступит время, когда мы возопьем «Гряди, Господи Иисусе», потому что больше жить невозможно. «Гряди, Господи Иисусе», тогда Господь придет за церковью своей и заберет нас к себе. Ну, а пока мы еще на земле, и нужно стоять твердо, отстаивать истину и утверждать истину, потому что церковь есть в толпе утверждения истины. И не искать легкой жизни, лишь бы нам только вписаться в общую жизнь, не впишемся мы в нее. Потому что это жизнь и разврата, и оккультизма, и всего-всего сатанинского. Вот характерность нашего времени. А нам нужно сохранить святость и оставаться Церковью Христовой. Да поможет Господь нам в этом. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Дорогие братья и сестры, мы сегодня имеем в виду начать с Нового Завета. Но я хочу вначале прочитать две записки и, ну, может быть, чуть-чуть остановиться, порассуждать. Это сколько-то будет связано уже и вот и с нашей сегодняшней темой. Вот первое из них. В Римлянам 12 главе 1 стихом сказаны такие слова. «Представьте тела ваши для разумного служения Господу». Ну, здесь чуть пропущено, там представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И вопрос такой, может ли служение Господу быть неразумным? Ну, хоть в вопросе здесь нет этой мысли, которую я сейчас хочу оттенить, но в этом стихе есть. «Представьте тела ваши в жертву». И мы об этой мысли уже касались на протяжении наших бесед. Ну, мне так хочется выделить. Ну, я так, почему хочется? Потому что я вижу, что и Священное Писание как бы красной нитью эту мысль проводит в наших взаимоотношениях с Богом. Правильных взаимоотношений не будет, если не представить себя в жертву. Что такое жертва? Ну, в общем-то, это понятие из Ветхого Завета. В жертву приносились жертвенные животные. Вот стоял жертвенник специально сооруженный. Если это было вот при храме, это был медный жертвенник. В других случаях иногда сооружали его из камней. Иногда сооружали его просто кучу земли насыпали, это служило жертвенникам. Ну, по-разному вот жертвенники устраивались, но суть в чем здесь? Животное закололось, то есть умершлялось. И потом, ну, если это жертва всесожжения, то ну, по надлежащим порядкам сжигалось, ну, все животное это на жертвенники. Ну, и там разные жертвы есть. Есть жертвы, когда сжигались только отдельные части, а мясо можно было употреблять в пищу, или хозяину, который принес жертву, или есть жертвы, которая часть отдается священникам в пищу. Вот это значит жертва. Но если взять всесожжение, жертва всесожжения, там, где все животное сжигалось, ну вот когда принесут в жертву животное, и вместо животного осталась теперь горсть пепла, уже не вернешь, правда? То есть из пепла животное не восстановишь. Вот такой смысл имеется, вот когда здесь в переносном смысле сказано, представьте себя в жертву, то есть отдайте себя Богу. И то, что отдано в жертву, того не вернешь. Вот это вот главная мысль вот в этом месте Писания. То есть представить себя Богу навсегда. Вот такой смысл. В распоряжение Богу. Представьте тела ваши в жертву, чтобы правильно поняли, сразу апостол Павел пишет там, в жертву живую. То есть в прямом смысле слова жертва это закалается животное, да? А если касательно человека, ну меня, допустим, приносишь себя в жертву, кто должен принести? Сам себя, тела ваши. В жертву это значит бесповоротно, навсегда, но не умерщвлять, а Богу служить. Поэтому жертва живая, святая, благоугодная Богу для разумного служения. Это значит посвятить себя Богу на служение бесповоротно. И вопрос, а как может быть служение неразумным? Здесь говорится для разумного. Братья и сестры, у Господа есть такой метод или подход, или его почерк Божий. Он не отключает разум человека никогда. Он не выключает волю человека никогда. Всегда. Или человек только приближается к Богу, это должен быть акт его воли. Прийти с покаянием к Богу или отвергнуть. Это акт воли человека. И поэтому за последствия несет ответственность сам человек. Христос умер за всех, без исключения. Христос зовет к покаянию всех, без исключения. Ну, прямо так сказано, ибо Христос за всех умер. Другое место Писания сказано так. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И решает человек или активно, или пассивно отвергнуть призыв Божий. Вправе и я, и ты. Ну как пассивно? Это значит, ну соглашаться, когда идет призыв, соглашаться, но самому не выйти и не покаяться. Хоть и пассивно, но отвергаешь призыв Божий. Ты имеешь на это право. Бог тебе дал свободную волю. И как ты распорядишься своей судьбой, так и будет. Если бы не жертва Иисуса Христа, ты бы никогда не попал, и я тоже, в небо. А теперь есть такая возможность, теперь есть этот шанс. А твое право или принять, или отвергнуть. Но есть и право теперь прийти ко Христу. Это я эту мысль почему заострил, чтобы подчеркнуть, что свободную волю Бог никогда не перечеркивает и не лишает человека. Всегда человек. И потом, как он, если даже покаялся, стал христианином, духовный рост имеет, опыт духовный имеет, может быть, 50 лет уже член церкви, у него всегда сохраняется его воля. То есть даже если на 50-м году служение Богу ты передумаешь и скажешь, пойду на свои пути, и опять ты имеешь право. И опять Бог тебя держать не будет. Есть слово такое, ну, кальвинисты, это ну, людей называют, которые придерживаются вот одной из позиций вот такое, что человек не распоряжается своей судьбой. Если Бог предусмотрел призвать, значит призовет. Не предусмотрел, никуда ты ничего-то не сделаешь, не придешь к Богу. Ну, вот такой смысл. На любом этапе ты имеешь свою волю. И если ты передумал служить Богу, ты можешь уйти. Ты вправе. Так точно и в отношении разума человека. Бог никогда не требует от него выключая его разум. Ну, об этом в послании Петра мы читаем. «Припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, будем уповать на подаваемую вам благодать. Вот я на эту фразу. «Припоясавши чресла ума вашего». Что это значит? Вообще, прямое значение слова «чресла» – это мышцы живота. «Чресла ума» – это переносное значение. Для чего припоясывали чресла или мышцы живота? Тогда, когда техники еще не было, и тяжелая работа делали вручную, ну, допустим, большие камни ворочать, ну, разные приспособления применяли, там, ну, или лом, или палиспаста, ну, или так далее, то, выполняя тяжелые работы, чтобы не сорвать мышцы живота, припоясывали специальными ремнями. Вот, и человек, когда в рабочем состоянии, он припоясывается, а после работы распоясывается. Отсюда взято и уже переносный смысл. Или ум припоясанный, или распоясанный. Ну, вот отсюда выражение такое, какие подростки распоясанные? На кого так говорят? А вот если они говорят слова, не обдумывая, что говорят, ну, всякую глупость говорят, говорят, какие распоясанные подростки, да? То есть, другими словами сказать, не думают, что говорят. Вот это имеется в виду распоясанные. Ну, поведение такое вольное, распоясанные. А припоясанные, это значит, обдумывает каждое свое слово, каждое дело, каждое действие свое обдумывает. Это припоясанное чресла ума. То есть ум в работающем состоянии. Ум дает отчет тому, что я делаю, и как делаю, и я отвечаю, я несу ответственность за свои поступки, за свои слова и даже за свои мысли. Несу ответственность перед Богом. Вот это почерк Божий. Я припоминаю, сейчас я не помню, какой брошюрочки читал, это еще, наверное, до моей армии, давненько было, как отрицательный пример. Одна уверовавшая в Бога, это мне припоминается даже не в нашей стране было, ну, здесь принцип, чтобы только. Уверовавшая в Бога, она говорит, я теперь стала водимая Духом Божьим. А как ты стала водимая Духом Божьим? А Господь мне, ну, вот так, явилась такая стрелочка красненькая, и указывает, что мне делать, и я делаю, и все бывает хорошо, все бывает гладко. Ну, и приводится пример. Ну, там у нее много таких вот было водительств, то есть она, даже не надо ей думать, как сделать, что сделать, все Дух Божий мне указывает. Я хочу подчеркнуть сразу, я говорю Дух Божий в кавычках. То есть она думает, что это Дух Божий, но это не Божий почерк. И вот эта стрелочка, и она приводит там пример в этой же книге. Говорит, ну она так уже привыкла, что вот Дух Божий, опять в кавычках имею в виду, это стрелочка красненькая, которую видит только она, никто больше не видит. Она указывает, куда идти, что делать, и всегда бывает хорошо. Всегда отлично получается. И вот, говорит, однажды, она не замужняя была, это, значит, женщина молодая. И вот появилась эта стрелочка, и ведет меня, я иду за ней. Она уже имеет опыт, навык такой, подчиняться, не думая своей головой, для чего и как это нужно. Заводит в магазин одежда, мужская одежда, ведет, значит, в отдел, где костюмы продаются, и стрелочка указывает, какой костюм купить. Она говорит, я не знаю для чего, но я привыкла слушаться, это Господь меня ведет. Я смотрю цену, у меня с собой столько оказалось денег, расплачиваюсь, беру этот костюм, она не замужняя, и у нее некому покупать. Беру этот костюм домой, ну, если Бог сказал мне так, она эту стрелочку воспринимает за действие Духа Святого, несет домой костюм, повесила, и не знает, для чего он ей нужен. В этот же вечер к ним в церковь приезжает миссионер. Я смотрю на нем такой изношенный костюм. Я тогда все понял, приглашаю его к себе на ночлег, дарю ему костюм, как по нем шитый. Ну и вот, и таких у нее опытов много. И в конце концов, через несколько лет, эта стрелочка привела ее в петлю, и она закончила жизнь в петле. Эта же стрелочка и сделала это. Бог так не руководит людьми, стрелочками, или вот какими-то там такими сверхъестественными явлениями и указаниями, а призывает нас для разумного служения. Чтобы мы понимали, Господь так сказал, я больше вас не называю рабами, но называю сынами, потому что раб не знает, что делает Господин, а я вам открыл волю свою. Это Христос апостолам говорил. То есть Господь открывает свою волю. И мы, когда Богу служим, мы ясно понимаем, что мы делаем, для чего мы делаем. Конечно, иногда это не вяжется с логикой человеческой. Почему? Потому что логика человеческая эгоистичная. И то, что Бог повелевает, с логикой эгоистичной не вяжется. А с пониманием воли Божией и со здравым смыслом это вяжется. Ну вот приведу такой пример. Ну как, это не вяжется с логикой эгоистичной, но зато все равно разумное служение. Когда я жил еще в шахтах, у нас пресвитером церкви был, ну, я назову фамилию, и вам очень известно всем будет, Батурин Николай Георгиевич. Вот он за свою жизнь отбыл в неволе за верность Богу 24 года. Из них 3 года ссылки и 21 год в тюрьмах и лагерях. Всего он прошел 50 тюрем и лагерей за свою жизнь. Многие дни или недели, даже месяцы, если суммировать, был в трудных этапах тюремных, в зэковских вагонах. Ну и его страдальческий путь начался еще в 19-летнем возрасте. Когда его судили первый раз, это еще в 48 году было, при жизни Сталина, у него обвинительное заключение было такое, за то, что не поет советских песен и не смотрит советского кино, но наоборот, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. За это его осудили, дали ему срок, и когда он приехал в Воркуту, в Заполярье, для отбывания срока, там политическая зона была, там он оказался 10-м, там уже 9 братьев-служителей находились в этой зоне, и они ему говорили: «Ой, Коленька, твой-то срок детский, тебе на одной ноге можно простоять». Ну, он за то, что не поет советских песен, дали ему 10 лет только. А у тех братьев были сроки по 25 лет. Ну, такой период тогда был, вот такие сроки давали. Так вот, за то, что не поет советских песен, дали ему 10 лет. Потом он освободился после смерти Сталина, потом женился, потом у него семья была, и еще 6 сроков он сидел. Всего, вернее, еще после этого 5 судимостей. Всего 6 судимостей у него, в общей сложности 24 года. Оставляет семью, оставляет жену и сидит в тюрьме. Ради чего? А ему предлагают одно условие. Ну, вот когда он сидел уже при моей памяти, это в 72-м году его судили, я уже был 12-летним мальчиком, я уже помню, как суд шел. И отбывал он в Сывтыкаре, значит, 4 года срок ему давали. К нему приехал с Ростова работник КГБ и говорит: вот через пару месяцев будет съезд всех Б, то есть съезд зарегистрированных общин. Если ты согласен поехать на этот съезд, мы тебя освобождаем. А он говорит, такого еще история, наверное, не знает, чтобы заключенным предоставляли возможность на съезд ездить. Да то не твои проблемы, это мы все решим. Если ты согласен, едешь на съезд, и со съезда едешь домой, и все. Это мы все уладим, это мы все решим. И он их оттуда выпроводил, разговаривать с ними не стал. И остался сидеть. Это разумно или неразумно? По человеческой эгоистической логике это неразумно. Семья, дети без отца растут. Съезди на съезд и поедешь домой. А как же Господь призывает к разумному служению? Да, но он не слепо за стрелочкой шел. Он знал, что от него требуют атеисты, чтобы надлом произошел, чтобы он в духе сломился, то есть пошел на уступки, как Даниил. Разумно или неразумно? Вот на библейском примере еще покажу. Вышел указ, Даниил находился, он был пленником, тогда, когда народ израильский попал в вавилонский плен, и он один из пленников был, но молился Богу, любил Господа, праведником был. И всегда 3 раза в день молился Богу, открывая окна дома своего в сторону Иерусалима. А Иерусалим в это время разрушенный был. Там когда-то храм стоял, и он молился Богу. И вот теперь вышел указ царя, в течение месяца никакому Богу, чтобы никто не молился. Как разумней? Молиться теперь, закрывши за собой дверь на замок, или опять открывать и молиться тогда, когда...